В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 декабря 2019 года, 12 часов дня в Москве, вторник. Это то самое время, в которое, как обычно, у вас в гостях на Радио Теос Василий Ласточкин. И мы с вами потихонечку начинаем подводить итоги года, наверное, каждый для себя. И готовим себя, свое сердце, наверное, к самому светлому празднику в истории человечества. К празднику Рождества Христова. И я не случайно сказал слово «светлый». Потому что все тепло, все обаяние, весь уют, вся атмосфера Рождества, она прежде всего связана со светом. Тем самым светом, который светит во тьме, и тьма его не может объять. Как бы она ни пыталась его себе присвоить, у нее это, в конечном счете, не получается. И тот, кто сказал о себе «Я есть свет миру», продолжает светить в сердцах, обратившихся к нему. И вот сегодня мы читаем с вами книгу пророка Исаии, уже 51 главу. Вот это пятое Евангелие, это возвещение о Христе грядущем, о Христе, который во времена Исаии еще не родился. И устами пророка Исаии перед нами встает, в том числе и в сознании иудейском, древнем того времени, грядущий Мессия, Спаситель, Сын Божий, Сын Давида. Обо всем этом Исаия говорит. И мы, пожалуй, можем сказать с уверенностью, это можно сделать этот вывод, просто видя, как часто сам Господь цитирует пророка Исаию, и как Матфей его цитирует очень часто, и Лука, и другие евангелисты. Очень много было открыто нам о характере Христа. Мы с вами в прошлой передаче об этом говорили. Лицо как кремень. Мы говорили об этом характере, да, об этой победе. И сегодня мы будем читать 51 главу пророка Исаии, и мы поговорим, вот передачу я так назову, «Опыт отчаяния на пути к свету». Опыт отчаяния на пути к свету. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Вот эта проблема отсутствия у нас целостности, которая очень остро нами переживается. Отсутствие полноценности, если говорить на языке психологов. Это та проблема, которая не может быть решена самим человеком. Я вам сейчас процитирую одного любопытного автора, малоизвестный, в общем, хотя в литературных кругах величина безусловная. Писатель, которого можно поставить на один уровень с такими личностями, как Платонов, вот если говорить о 20 веке. У него есть замечательное произведение. Зовут этого человека Сигизмунд Крыжановский. Давайте не путать его с большевиком Крыжановским. Я живу недалеко от улицы, которая в честь этого имени названа. Нет, это однофамилец просто. Сигизмунд Крыжановский написал такую великолепную книгу в свое время, 30-е годы. Она, конечно, не была при его жизни опубликована. Там называется она «Возвращение Мюнхгаузена». И в этой книге такой фантастический сюжет. Мюнхгаузен, который приезжает из Европы в большевистскую Россию в 20-е годы. Любопытное произведение, полное очень юмора, очень такого осмысленного сарказма по отношению ко всем попыткам человека улучшить себя и свое общество. И мне почему-то в именном контексте этой передачи запомнилась эта мысль его. Потому что мы говорим сегодня об опыте отчаяния на пути к свету. Мы говорим сегодня о том блаженном, чаемом нами обретении цельности, целостности. И вот Мюнхгаузен рассуждает с одним социологом, экономистам, политикам по поводу вообще всех наших попыток эту цельность обрести. Вы мне предлагаете свои целые числа, но зачем они, эти целые числа, не целому существу, называемому человек? Люди — это дроби, выдающие себя за единицы, доращивающие себя словами. Но дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица. И все поступки дроби дробны, все события в мире нецелых, нецелы. Как тут, скажите мне, не вспомнить знаменитые слова апостола Павла, что мы видим отчасти, потому что и мы сами часть, мы нецелые. В знаменитом романе Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели», главная героиня этого романа в финале говорит Богу, обращается к нему, говорит: «Я знаю, почему мы не можем видеть твоего лица, потому что этого лица нет у нас самих». И вот, сказав все это, я хочу вернуться к первому стиху 51 главы пророка Исаия. Вообще удивительной главы, в которой личность обретает цельность, ее извлекают из чего-то твердого, однородного. И, конечно, только кремень способен сделать это. Только Христос может извлечь наше сознание, нашу душу из этой, я не побоюсь этого слова, органической и даже кристаллической связи с грехом, который настолько поработил человека силой греха и зла, что он стал частью вот этого механизма разрушения, механизма смерти, греха и зла. И вот Господь извлекает нас из этого. И Он извлекает нас из этого глубокого рва, из этой ямы, на которую упала, на дно которой падает человеческое достоинство. Человек – это тайна. Я вынужден здесь снова и снова цитировать Достоевского. И вот писатель, который всю свою жизнь посвятил разгадке этой тайны. Он так в своем дневнике еще молодым человеком написал, что я решил посвятить себя решению загадки, имя этой загадки — человек. Знаю, что не разгадаю. Перестану разгадывать, сам перестану быть человеком. Я не дословно сейчас цитирую. И вот это знаменитое «Человек в человеке» Достоевского. И вот, мне кажется, вся наша жизнь, Микеланджело, о котором замечательный фильм снял вот недавно буквально Кончаловский, в своих стихах показывал Бога как скульптора, который и человек у него в мастерской в этом мире. И этот скульптор иссекает человека из глыбы мрамора или из куска гранита. И я думаю, этот образ очень во многом справедливо будет ассоциировать с тем, что пишет и говорит пророк Исаия. Бог иссекает нас от этой скалы, из этой среды однородной, психологической, социальной, эмоциональной, какой угодно. И этот процесс по определению безболезненным быть не может. Как не может быть безболезненным становление личности в знаменитой книге «Колоде Пиноккио»? Чтобы из деревянного превратиться в живого, нужно пройти путь определенный. И на этом пути, мне думается, нам не избежать этого опыта, опыта отчаяния. И всякий, идущий к свету, этот опыт всегда испытывает. Потому что есть что-то в нас, какая-то в каждом своя часть тьмы, которая этому свету противится. Мы уже в прошлых передачах разбирались по поводу того, как очень быстро проходит эйфория религиозная у людей верующих, как исчезают иллюзии по поводу себя самого. В конце концов, мы все же ведь приходим туда, куда пришел апостол Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от тела греха и смерти», да? Смотрите, какое отчаяние. То, чего хочу, не делаю. То, что не хочу, делаю. И там вот это у него «я», «не я», «не я» — это грех, живущий во мне, но все-таки это «я». Если вы посмотрите, вот этот вот тупик горизонтальный, в который загоняет нас зло, грех, и вдруг появляется вот это совершенно потрясающий, ослепительный луч света внутри. Опыт отчаяния на пути к свету. И вот здесь, я думаю, если возвращаться к мысли и к образу, а естественно, понятно, мы должны понимать, что и скала, и ров – это же образы, символы. И скала представляет собой нечто недоступное, неприступное, неподатливое. Это то, что мы изменить не можем. И ров, глубина которого слишком велика для нас. То есть из этой ямы самостоятельно выйти никак нельзя. Я думаю, что есть вот в этом опыте отчаяния, а ров – это именно отчаяние, искушение, которое обращено к самому центру нашей личности. И я думаю, что всякий духовный человек через этот опыт проходит, потому что он неизбежен. И при всем понимании этого опыта, при всем сколь угодно трезвом осознании своего положения, мы можем сказать, наверное, в каком-то смысле он нам необходим. Он для нас важен. Иногда очень важно убедиться в своем бессилии, услышать эти знаменитые слова Христа: «Без меня не можете ничего». Только, наверное, потом мы можем услышать внутри себя это знаменитое «все могу в укрепляющем меня Господе», которое апостол Павел произносит, пишет в послании к филиппийцам. Я думаю, что вот через этот опыт отчаяния прошли все известные и неизвестные нам библейские персонажи. Об этом пишет Соломон, через это прошел Давид, Моисей. Все библейские герои, и любопытно, что Исаия здесь ссылается на Авраама. Он говорит о том завете, который Бог заключил с Авраамом. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». А как тут не вспомнить знаменитую большую касиду Ибн Аль-Фарида: «Разбитый цел, испепеленный горд, лечусь болезнью, унижением тверд». Вспомните поврежденное бедро Иакова, и, наверное, станет чуть-чуть понятно, о чем я говорю. Вот искушение, мне кажется, самое главное, оно именно обращено к личному началу. Мы из-за болезненности этого процесса извлечения целого можем иногда отказаться от этой цели. В конце концов, человек ведь свободен. И вот в том же послании филиппийцам я попытаюсь эти две мысли связать. Смотрите, что пишет апостол Павел: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа. Знаете, я думаю, что здесь слово «враги» употребляется ведь не в эмоциональном, таком психологическом, политическом, и уж тем более военном контексте. Здесь слово «враг» онтологично. И крест, который декларируется Павлом как центральная точка мировоззрения христианского. Крест, на котором он распят для мира, а мир для него, как он пишет в Галатах. Галатам. Отказ от него ведет к тому, что мы становимся друзьями всего приходящего, всего временного, всего внешнего. А оно по природе, в силу законов греха, враждебно вечному, внутреннему, бессмертному. Поэтому вот враги креста, о которых пишет апостол Павел, я думаю, это могут быть вполне приличные люди. Это не какие-то злодеи, убийцы, воры, вот, но говоря о внешней стороне дел, нет. Это люди, которые не хотят быть иссеченными из скалы. Люди, которые обрели себя и свою самостоятельность до какой-то степени на дне рва. Потому что, конечно, легко говорить о людях, которые в самом низу социальной лестницы, они там, они не целые на 90%, одна десятая, две десятых. А вот мы на 9 десятых, даже на 9,5 десятых, но мы все равно дробь. Но это не важно, мы дробь большая. И люди иногда не понимают, что, понимаете, когда в знаменателе дроби стоит бесконечность. Абсолютно не важно, что стоит в ее числителе. И потому прав Сигизмунд Крыжановский, когда он говорит, дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица. И все поступки дроби дробны. И вот эта непостижимая, неприступная скала, из которой Господь иссекает личность, личность, которая ищет правды, личность, которая ищет Господа. И на фоне ее люди, которые выбирают скалу, она кажется им надежной в силу своей твердости. Мне кажется, вот эти два образа, и скалы, и рва, они передают нашему сердцу всю глубину нашего падения. Всю вот эту каменную, твердую неприступность той среды, из которой нас извлекает благодать Христа. Извлекает вот это неповторимое сокровище нашей личности. Мы ведь, знаете как, часто думаем о том хорошем, что, на наш взгляд, должно с нами происходить. И негодуем по поводу того плохого, что с нами, в принципе, происходить не должно было, как мы считаем. Потому что мы дробь. И мы не понимаем. Не понимаем всей ценности того, что делает Господь в нашей жизни, в том числе и допуская страдания в нашей жизни, боль. Как сказал тот же Федор Михайлович Достоевский, человеку кроме счастья-то нужно в жизни несчастье и много. Мы этого не то что не понимаем, мы где-то там глубоко внутри понимаем, мы этого не хотим иногда понять. Шекспир прав, когда он вложил в уста Гамлета эти потрясающие слова в переводе Пастернака, они звучат, на мой взгляд, очень актуально сегодня. Как часто нас спасала слепота, где дальновидность только подводила. Есть стало быть на свете божество, устраивающие наши судьбы по-своему. Смотрите, какая свобода здесь. Свобода от ощущений. Свобода верить. Свобода человека, который проходит через этот опыт отчаяния и обретает свет настоящей надежды. той надежды, за которую нам не будет стыдно. Потому что, согласитесь, можно надеяться на большую зарплату, надеяться на хорошее здоровье, на приятных друзей, на хорошее настроение, на все это можно надеяться. Но мне кажется, эта надежда ниже нас, она не выше нас. Но когда мы надеемся, как апостол Павел, что мы дойдем до конца, что мы принесем в этой жизни кому-то добро, что Господь дарует нам мужество, что Он не даст нам упасть в эту яму подлости, это ведь совсем другая надежда, согласитесь. И вот об этом, мне кажется, надо думать на фоне грядущего Рождества. Думать об этом свете. Думать в атмосфере тепла и уюта дома. Думать в атмосфере совсем другой. Я на прошлой неделе был в двух учреждениях. Был в колонии Можайской. Позапрошлой был в спецшколе закрытого типа, где трудные подростки. Сейчас вот улетаю в Калининград, тоже в спецшколу. И я вот думаю о них, об этих несчастных детях, власть тьмы, в душах которых некоторых из них просто поражает. Некоторые из них почти поглощены. И я думаю, ну где же нам еще быть, как не в таких местах, где все плохо? В больницах, в тюрьмах. Там, где люди страдают, идти за Христом туда, куда идет Он, и становиться проводниками света. Те, которые ищут Бога, вспомните, те, которые ищут правду, говорит Исаия, о скале, из которой вас иссекают, и о рве, из которого вас извлекают. Потому что мы живем в мире к этим вопросам равнодушным, по большому счету. В этом приходящем, мимо и лежащем возле мире. В мире, который сохранил остатки красоты и величия, но действует и живет независимо от Бога. Как пишет Клиффорд Саймак в одном романе, который называется «Почти как люди». И я увидел за окном величественную, всепоглощающую тьму ночи и ощутил бездушное высокомерие, которое охватило весь мир. Господи, какая правда! И вот в эту тьму, в том числе и тьму, которая в наших душах, приходит свет. Приходит свет. В общем, так пронзительно звучат эти слова для нас сегодня, слова пророка Исаии сквозь тысячелетия, они несутся к нам, как эхо. Восстань! Восстань! Облекись крепостью, мышца Господня. И вот когда Господь здесь говорит нам о судьбе Авраама, и в этом слышится, знаете, вот в этих словах слышится какое-то предвкушение победы, той самой долгожданной победы над злом, которую так страстно жаждет наше сердце, сердце, ищущее Господа. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, я благословил его и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его как рай и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем. Словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю на свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя будет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли поразила Раава, поразила крокодила? И дальше он говорит уже об исходе из Египта, потому что здесь крокодил – это символ Египта, которого Господь поразил и вывел народ из этого египетского рабства. О чем это все? Вот понимаете, вот это извлечение из скалы. И смотрите, он говорит уже, смотрите сверху на землю, не снизу на небо. Не стоит. Не стоит бояться людей, потому что они всегда ограничены в своих возможностях. Не бойтесь убивающих тело, говорит нам Господь в Евангелии. Тех, которые не могут убить вашу душу. Господь идет к нам, в том числе и в эти праздничные дни, идет как утешитель. И человек, как бы глубоко он ни пал, и как бы твердо он ни укоренился в этой скале преступного сознания, сознание, которое приступает все время, которое все время против Бога. Господь дает надежду такому человеку, надежду на спасение. И источником этой надежды никогда не будет сам человек. И никогда надеждой на целое не будет дробь источником. Потому что даже привставшие на цыпочки, дробь остается дробью. И бесполезно пытаться выдавать себя за единицу. И все поступки дроби дробны. И все события в мире целы, не целы. Мы видим только отчасти гадательно. А потому у нас есть надежда. Вот почему, я думаю, вы знаете, бывает такое отчаяние, это страшный напиток. Он опьяняет. Он опьяняет душу настолько, что она перестает ориентироваться в вечном и захлебывается во временном. Но ведь нас опьяняет не только отчаяние, но и успех, удача, благополучие. И вот мы учимся, прося у Бога мудрости, трезвому отношению к себе, к жизни, к людям, сохраняя себя в этой благодати Бога. Мы прервемся, дорогие слушатели, на небольшую паузу, просто чтобы немножко перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
17 декабря 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени. Радио Теос у вас в гостях и Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Одна из, ну, скажем так, предпоследняя передача в прямом эфире. В этом году их будет 42. И вот 41-я передача, мы с вами уже накануне, уже осталось чуть-чуть, накануне Рождества, накануне Нового года, и мы с вами читаем пророка Исаию и говорим об этом блаженном обретении цельности и полноты во Христе. Мы говорим о том, как этот свет извлекает нас из скалы предубежденности, предвзятости по отношению ко всему. Мы говорим о том, как эта мышца Господня поднимает нас из глубокого рва, в который мы падаем. Одно можно сказать, пожалуй, твердо. У Исаии это особенно чувствуется после 6 главы, после того, как Господь коснулся его уст, о которых он сам пророк сказал, что они нечисты, да? Как постепенно у него рушится вот эта, я бы так сказал, парадигма ветхозаветного сознания. Она была очень простая. В этой парадигме Бог, я думаю, не случайно поэтому появился Иов, и его история в этом плане наглядна. В этой парадигме Бог, вот в ветхозаветном сознании, это хранитель земного благополучия. И, по сути дела, оно очень мало, почти не отличалось от языческого. Там просто их было много. И вот Бог это разрушает. Появляется уже в Новом Завете фраза, шокирующая, честно сказать. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Подумайте о всей строгости этих слов. И потому для нас Господь, Бог, наш Небесный Отец, уже не хранитель земного благополучия. Он Господь Небесного Царства. И в этом Царстве крест становится той самой линией сборки, если можно сказать, вокруг которой формируется целое. Это уже не дробь. И человек, как вот апостол Павел, мужественно утверждает: «Я есмь, кто я есмь, по благодати Божией». Вот он, человек в человеке, человек, извлеченный из скалы, поднятый со дна глубокого рва. И вот он, эта надежда света, которая обретается в том числе и в опыте человеческого отчаяния. Но сегодняшнее религиозное сознание, на мой взгляд, очень часто поддается той альтернативе, которую предлагает мир. Чрево, которое говорит об удовольствии. И все исходит из потребностей сегодня, в том числе и религиозных. А слава, которая, в общем-то, есть срам. Слово популярность, известность, громкость, яркость. Все это к подлинному свету, знаете, имеет мало какое отношение. Знаете, в латинском тексте вот фраза «и слава, и срам» звучит так – «Et gloria in confusion», то есть их слава в смущении постоянно. Потому что никогда ничего временное, внешнее человека не удовлетворит. И человек, который пытается устроить свою жизнь на глубине этого узкого рва нравственного падения, никогда не поймет подлинного смысла спасения. «Мы, — говорит апостол Павел, — граждане небес. Поэтому мне хочется, чтобы мы с вами вот в этом наступающем 2020 году И вот уже в том, что осталось от 2019-го. Просили бы Бога о милости. О милости Его, чтобы нам не изменить этому небесному Отечеству, не предать его ради вот этого внешнего блеска мира. Ради двусмысленного удовольствия, которое нам дает удовлетворение каких-то сиюминутных потребностей. Чтобы мы остались верными этому вечному зову любви. Этому вечному сиянию света Христа. Потому что мне кажется, что в последнее время вот эта скала бытия становится все тверже. А вот это сознание становится все мягче, все податливее. Какой-то однородный каменный стиль жизни, какое-то пристрастие к вкусу вместо смысла. И все это, знаете, оно живое, непосредственное сердце, оно этими вещами сковывается. Грубо говоря, оно каменеет. Мы, конечно, сами вот эти, то, что принято сегодня называть трендами, преодолеть не можем. Но мы можем просить нашего Спасителя и заступника нашего, Царя Небесного, Иисуса Христа, за нас заступиться, потому что Он и есть та самая мышца Господня, которая иссекает нас из скалы, и извлекает нас из рва. Апостол Иаков призывает нас, и это я вот так пытаюсь в контекст это вписать, отложить всякую нечистоту и остаток злобы, да, на жизнь, на себя, на свои неудачи, на чужие успехи, все разочарование в расчетах дроби, да, потому что мы не можем допрыгнуть до целого сами. И все наши поступки дробны. И все наши слова дробны, как говорит Сигизмунд Крыжановский. Все попытки части выдать себя за целое, они обречены на неудачу. Но Бог дает нам утешение. Вообще по-гречески, я уже говорил много раз, утешить значит отозвать в сторону от чего-то. И вот многое. Очень многое сегодня в психологическом отношении, разумеется, вводит человека в отчаяние. Очень много. Люди, обстоятельства, боль, утрата. Но кто нас выведет из этого? Кто выведет личность человека из этой дробной, раздробленной, фрагментарной жизни? Смотрите, какая вялотекучая мысль сегодня. Какая активность эмоциональная. И вот я к себе и к вам, дорогие слушатели, обращаюсь с тем, чтобы мы вот это услышали. Это послушайте пророка Исаия. Потому что это, послушайте, вытаскивает нас из этой опьяненности бытием, которая начинает диктовать нашему сознанию, во что верить и на что надеяться. И хочется тут вспомнить, как тут не вспомнить, ров, в котором всю ночь провел Иосиф, ров, в который бросили его братья, намереваясь его убить, но потом передумали, увидев караван купцов, идущих в Египет, и продали его в рабство. Я думаю, что же он пережил в этом рабу целую ночь, ожидая смерти? И на что он надеялся, когда его из этого рва вытащили? И мне думается, мы никогда, никогда не должны пренебрегать утешением Господним. Вспомните 35-й псалом. Кто обращал взор к нему, то просвещались и лица их. Не постыдятся. И вот если говорить, возвращаться к мысли об отчаянии, я думаю, опыт этого отчаяния, он не должен, так сказать, толкать нас к безрассудству. Мы взываем к Богу, как взывал к Нему Авраам, как взывал к Нему сам Спаситель. Авва, Отче. И я думаю, это та самая мышца Господня, та самая мышца, которая разделила море и провела израильский народ по суху через эти воды. Я думаю, это та самая мышца, которая кормила народ хлебами и спасительно кормила эти толпы, исцелял больных. Слепые стали видеть, глухие слышать, немые говорить. И мне думается, что вот мы очень часто, знаете, есть такая позиция религиозная, как будто люди не замечают боли и страданий, которыми сегодня полна душа человеческого мира, сколько детей несчастных, сколько зла вокруг. Так вот, мне кажется, вера, она учит нас не проходить мимо отчаяния. Она дает нам мужество и мудрость проходить сквозь него. Потому что, снова повторю Достоевского, человеку кроме счастья нужно еще и несчастье, и много. И как утешительно звучат слова Исаии сегодня. «И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головами их. Они найдут радость и веселье, печали, вздохи удалятся». И вот она, эта гора Сион, желанная гора, гора, на которой стоял храм и город Иерусалим, гора, которую апостол Павел противопоставляет в послании к Галатам, горе Сион, горе, с которой прозвучало 10 заповедей. И я думаю, мы очень часто, когда мы находимся в отчаянии, когда нас накрывают его волны, мы забываем, что ж там говорить. Забываем о том, из какой скалы мы иссечены и из какого рва мы извлечены. И я думаю, вот здесь хочется мне процитировать Тилиха, который говорит, что человек свободен. Мы об этом забываем. Человек свободен в той мере, в какой он обладает способностью создавать миры над данным ему миром, создавать мир технических орудий и продуктов, мир художественных выражений, мир теоретических структур и практических организаций. И, наконец, человек свободен в той мере, в которой он обладает силой противоречить себе и своей сущностной природе. Человек свободен даже от своей свободы. Это значит, что он может отказаться от своей человечности. Какая горькая правда. И мне кажется, сегодня, вот я недавно читал несколько статей любопытных о том, что грань между человеком и животным стирается в сознании. Мы уже собак и кошек жалеем больше, чем людей. Я уже не говорю об этих сентиментальных книгах и фильмах по поводу вампиров и зомби. Их стали жалеть в последнее время. И это очень грустный признак. Как будто на смену человеку приходит что-то другое, внешне на него похожее, но внутри к человеку не имеющее никакого отношения. И вот это страшно. И я призываю нас всех молиться к тому, чтобы Господь продолжал спасать этого человека в человеке, извлекать его из скалы, поднимать его из сорва, с самого дна. Потому что эти слова, они должны быть как елей для нашего сердца, как бальзам. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Я думаю, что мы, живя, вот как-то мы говорили в передачах об этих границах, да, их много, этих границ для нашего сознания. Это и границы судьбы, и границы ответственности, и границы случая. Я сейчас подробно не буду говорить, и в том числе граница вины. Она неизбежна, мы совершаем поступки, несем за них ответственность. Мы в этих границах живем, и в этих границах отчаяние нас довольно часто посещает. Смерть, случай, долг, вина. Но у нас нет права забывать о Боге. Скоро, говорит пророк Исаия, освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. А потому, я так скажу, Достоевский прав. Он в дневнике писателя своем незадолго до смерти сказал страшные вещи. Все более и более с чрезвычайной быстротой, как он утверждает, укореняется совершенное неверие в свою душу и ее бессмертие. И вот Господь, в том числе и устами пророка Исаии, говорит нам, что как бы мы ни отчаивались во внешнем, временном, приходящем, мы всегда должны надеяться, опираться на внутреннее и вечное. Потому что мы взираем не на видимое и внешнее, а на невидимое и внутреннее, как говорит апостол Павел. И потому хочется повторить слова Соловьева. Бессильно зло, ты вечен, с нами Бог. И поэтому вот в конце этой передачи я хочу вам пожелать всем и нам, и вам, таких вот дней последних в этом году и первых в следующем, которые бы сердце наше настраивали, таких слов и поступков, через которые свет как-то проходил в души и сердца людей, которые вокруг нас, чтобы мы были маленькими крупинками соли, может быть, крохотными искорками света, ради Христа, во имя Христа, нас любящего. И чтобы мы не становились врагами креста. Чтобы наши потребности не ставили для нас Богом. Чтобы наше смущение не становилось нашим позором. Чтобы наш конец не был гибелью. Потому что давайте помнить о том, что во Христе Иисусе такие понятия, как жизнь и свет, всегда синонимы. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам всего самого-самого светлого. Всего доброго.